Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас.
Добрый светлый вечер.
Как всегда, по пятницам здесь, в студии «Светлого радио», Владимир Легойда.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Да, Владимир Романович, у нас сейчас есть инфоповод такой, я знаю, что вы их не очень любите, вообще устали, видимо, в силу должности говорить на актуальные темы. Тем не менее, рождественские чтения сейчас в самом разгаре.
Это замечательный повод, мне
вот
кажется.
Я рада, что вы так реагируете, потому что хотелось бы узнать, что это вообще такое. Мы когда с Алексеем думали о сегодняшнем разговоре, представили себе, ну вот что такое рождественские чтения для людей, которые не имеют к этому никакого отношения.
А они 23-й по счету уже, кстати.
Да. Некое абстрактное такое мероприятие, где-то там проходящее, не имеющее отношения к моей личной жизни, никак не влияющее.
Ну, мероприятие вполне конкретное.
Вот расскажите.
Действительно, 23-й по счету рождественские чтения, что само по себе свидетельствует о том, что это старейший православный форум в современной жизни Русской Православной Церкви. Изначально это образовательные чтения, проводимые традиционно синодальным отделом по катехизации и образованию, но они, конечно, давно вышли за рамки сугубо вот такой учебной, скажем так, образовательной, точнее, повестки дня. Вот это и традиционно, но Новый год, да, вот, в церкви открывают рождественские чтения, на которых всегда присутствует Святейший Патриарх, выступает и в своем слове на открытии касается, как правило, очень широкого круга вопросов, как бы, знаете, задает такую повестку на год в каком-то смысле. И точно так же, как в прошлом году именно на рождественских образовательных чтениях произошло, скажем так, официальное открытие года преподобного Сергия, точно так же в этом году, вот на днях, на открытии рождественских чтений произошло официальное открытие празднования тысячелетия со дня кончины равноапостольного князя Владимира. Вот, и об этом говорил и Святейший Патриарх в своем выступлении. Но он много, естественно, о чем говорил, но в том числе и об этом. Вот. И это многотысячный форум, который собирает духовенство, мирян со всей Русской Православной Церкви.
Ну, это сугубо церковное такое, да, мероприятие?
Ну, оно церковное, да, безусловно, это церковное. Это не там не церковное, а общественное, как Всемирно-Русский Народный Собор, например. Вот это церковное мероприятие, но к нему, естественно, в нем принимают участие, и на открытие приходят там и чиновники, и люди, ну, в общем, желающие, скажем так. Да.
И в работе форума тоже.
И в работе форума, да, потому что работа форума, она состоит, то есть это такая модель конференции, да, секции, круглые столы, вот, проходящий по разным направлениям церковной жизни, да и церковно-общественной тоже. В этом смысле здесь есть, конечно, это сильная составляющая. Вот несколько лет уже по традиции в рамках рождественских чтений проходят парламентские встречи. И вот в прошлом году Святейший Патриарх выступал в Совете Федерации, а в этом году выступал во второй день работы чтений в Государственной Думе. Соответственно, вот за два года Святейший выступил это впервые, значит, и в Совете Федерации, и в Верхней, и в Нижней палатах нашего парламента.
А для чего это делается? Почему именно в Совете Федерации, в Госдуме?
Ну, потому что есть, естественно, важные вопросы, которые хотелось бы обсудить, что называется, лицом к лицу, к людям, которые отвечают за законодательной властью Российской Федерации.
А там обсуждаются какие-то светские вопросы или это вопросы взаимоотношения церкви и
государства? Там обсуждаются вопросы взаимоотношения, там обсуждаются вопросы, вообще, скажем так, то, какой видится повестка дня сегодня церкви, да, и святейшей, вот, скажем, мы с вами уже как-то имели возможность обсудить тему примирения истории, да, которая для нас очень важна, она была поставлена в очередной раз и так артикулирована святейшим патриархом на прошедшем в прошлом году Всемирном Русском Народном Соборе. Он после этого говорил, касался этой темы в нескольких своих выступлениях, и вот в выступлении в Государственной Думе также говорил в том числе и о важности вот, примирения истории.
А что значит примирение истории?
Для нашего общества. Ну, как мы уже говорили о том, что мы говорим о том, что для движения вперед необходимо некое такое консенсусное, что ли, понимание прошлого, которое в том числе и заключается в том, что мы не мажем прошлое, неважно какое, там, 19 век, 20, 18 и так далее, какой-то одной краской. Там было все плохо или там было все замечательно. Да? Но мы ни в коей мере не отрицая и не закрывая глаза на то плохое, а подчас ужасное, что было на протяжении тысячелетия в истории нашего Отечества, мы при этом пытаемся из каждого периода взять то, что поможет нам двигаться вперед. Да? И вот патриарх, как я уже сказал, на Всемирном Русском Народном Соборе формулировал это и говорил, что даже в самый тяжелый период, ну, скажем, там, период, который в 20 веке начался кровавыми революциями, да? Вместе с тем святейший обращал внимание на то, что с чем была связана революция, в том числе и с тем, в том числе и с дефицитом такого важнейшего понятия, как справедливость. Да? Ну, не понятия, а, скажем, факта, да, в жизни русского общества в начале 20 века, и вот этот протест, который вылился в итоге в кровавую страшную, в кровавые страшные события, он ведь тоже был связан с тем, что не было русского общества справедливым настолько, чтобы не вызвать этот протест. Да? И поэтому вот это понятие справедливости, оно важно как что-то положительное из прошлого, что мы берем и с чем... И вот это, так сказать, примирение истории. То есть мы не говорим, было все ужасно, и это все вот мы... Давайте мы это уничтожим полностью и с чистого листа начнем наше движение. Я, конечно, сейчас уплощаю, потому что это сложная, вы понимаете, большая тема. Вот и так мы можем о каждом периоде говорить, да, там, державность, вот, то, что говорил святейший, если взять там вера, если взять на самое начало русской истории, вот, там, солидарность, если взять, скажем, ну, какие-то более поздние эпохи и так далее. Свобода, если взять историю Новой России.
Целое направление у вас в рамках рождественских чтений, церковь и СМИ. О чем вы там говорите? Какие у вас вообще на повестке дня, какие у вас проблемы?
Ну, вы знаете, у нас ряд там мероприятий, хотя я не очень люблю
понятно,
это слово, мероприятия,
да, да,
внутри
да.
нашего направления.
Вопросы-то основные.
Но, в частности, мы говорили, ну, поскольку вот тема князя Владимира, она очень важная, то мы решили такое провести, ну, скажем так, рабочую такую встречу с представителем средств массовой информации, поговорить о том, что для нас важно, какие там важные акценты в связи с тысячелетием памяти князя, равноапостольного князя. А тема важнейшая, потому что вот мы с вами не первый раз уже ее затрагиваем. Я вам за это очень благодарен, ну, потому что, собственно, мы весь год будем об этом говорить. Но это важно, потому что мне кажется, что это всегда шанс поговорить. Ну, вот о том, как вы правильно сказали, а что вот лично человеку, там, какие-то рождественские чтения. А вот и поговорить о том, а как сделать это личным, да, потому что это ведь вопрос нахождения этого. И вот для меня, может быть, я уже это говорил, но для меня это очень важно. Знаете, я вот вижу в этом особый символизм в том, что в тяжелом 2014 году, как сквозь толщу веков, да, к нам пробивается голос преподобного: «Любовью и единением спасемся». Во время, когда эти слова, ну, вот, безусловно...
Сергия
Радонежского, да. Крайне важно. И точно так же, мне кажется, в 2015 году, который не обещает быть проще, да, опять же, сквозь толщу веков, к нам приходит голос много повидавшего, перестрадавшего и очень много сделавшего князя. Я был зверь, а стал человек. Вот мне кажется, что это очень... вот я в этом вижу особый символизм, который хорошо бы, чтобы он не остался просто фразой, чтобы он личностно был воспринят, и поэтому вот, мне кажется, что это очень-очень важно.
А вы об этом говорите с журналистами, которые занимаются именно такой... церковной журналистикой.
Ну, мы приглашаем, да? Понимаете, это же форум...
Или светские он тоже там...
Вот, кстати, отзывы. Хороший вопрос, да. Насколько светским журналистам интересно церковные,
да,
мероприятия?
Интересно, конечно. Сейчас вот у нас за прошедшие уже почти, так сказать, 6 лет... очень сильно вырос интерес вообще к религиозной тематике, к православной тематике в первую очередь. Это там многократное увеличение. Мы сравнивали вот конец 2014 года Это в конце 2014 года мы сравнивали вот 2014 с 2009, там пятикратное увеличение просто количества материалов о Русской Православной Церкви в русскоязычных СМИ.
Ну, я «Веру и слово» вспоминаю, которое, помните, мы тоже об этом говорили,
да, это
на наших глазах, когда начиналось лет 10 назад, был совершенно один интерес. Сейчас уже федеральные каналы показывают выступление патриарха и церемонию открытия.
А каких все-таки материалов больше? Вы упомянули рост интереса. Положительные, отрицательные, ругают, хвалят.
Что? Нет, больше материалов, те, которые во всех, так сказать, мониторингах
информация.
И аналитиках называются нейтральными. Да?
Ага.
То есть больше всего, конечно, материалов информационного плана.
Угу.
Вот серьезная аналитика вообще. Вообще вещь тяжелая, потому что, ну, в том смысле, что вообще редко встречается, к сожалению. Да? Может быть, есть какая-то, так сказать, закрытая аналитика. Я надеюсь, что она есть, что я не имею в виду секретно, я имею в виду, что я очень надеюсь, что и государством, и любыми нашими, ну, там, многопрофильными там, структурами, бизнеса, общественными, должна быть востребована экспертная экспертиза. Да? Потому что такое экспертиза? Экспертиза – это неангажированная оценка действительности. Да? У нас то, что мы наблюдаем, вот если делать срез медиа, да, то здесь, к сожалению, ее очень мало. Как только что-то претендует не на звание новости, а на звание вот, аналитики, да, это, как правило, будет ангажировано в одну или в другую сторону. Да? Либо это будет, так сказать, с подачей. Если это, скажем, я сейчас говорю безоценочно, да, допустим, там СМИ, считающие себя либеральным. Вот там аналитикой будет называться либеральный взгляд на жизнь, там будут даны либеральные оценки, будет сказано, что вот это правильно. То есть это, конечно, не экспертиза в чистом виде. Да? И противоположно, если это там консервативное или патриотическое и так далее. А, конечно, очень важно, имея ценностную, полное право на ценностный выбор, да, на то, как я хочу, чтобы было, но понимать, как есть. Потому что всегда есть разница между тем, как я хочу, чтобы какой была жизнь и какая она есть на самом деле. И здесь, посмотрите, у нас и споры по этому поводу сейчас ведутся там, да, везде. Они проникают в сферу искусства, во все другие. Вот это очернительство или там обеление, а вот там... Да, даже когда говорят, это любимая журналистская тема из критических про церковь, сращивание церкви и государства. Это тоже... Уже сам подход ангажированный, да, потому что нужно просто взять и, так сказать, скальпелем хирурга, если мы говорим об экспертизе, взять и, так сказать, и все это посмотреть, а что, собственно, каковы факты, какова реальность, да, и будет понятно, насколько это серьезно можно об этом говорить. Вот. И вот такой экспертизы очень мало, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, каких материалов больше? Ну, вот, соответственно, больше всего таких информационных, аналитики серьезной мало, но есть качественные... Я не говорю, что, вот, скажем, хороши только аналитические тексты. Есть публицистические, замечательные тексты. Они не претендуют на нейтральность, да, но они могут быть сильные. Вот у них задача другая, они не должны быть нейтральными. Вот такие тексты тоже есть хорошие, яркие, интересные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Владимир Легойда, руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, сегодня вместе с нами, ну, как всегда, по пятницам, проводит этот светлый вечер. Владимир Романович, ну и давайте уже к другим темам переходить. Наша программа выходит в преддверии замечательного праздника Татьяниного дня.
Да.
Тут... Сам Бог велел.
Проанонсировать и пригласить, еще раз повторить приглашение, которое вот святейший патриарх Кирилл обратил ко всем, ну, московским, в данном случае, студентам. Вы, может быть, помните, может быть, студенты многие помнят, что традиционно много-много лет патриарх вот один служил в храме, в Татьянинском храме,
да,
при МГУ. Но поскольку Татьянинский храм, всей его замечательностью, он не очень большой просто,
так,
то в этом году святейший патриарх 25-го будет служить в храме Христа Спасителя, и на это богослужение приглашаются все московские студенты или студенты, которые, может быть, не московские, но которые окажутся в этот день в столице России. И,
студенческое богослужение.
Да, там, ну, там, я бы сказал так, и профессорско-преподавательское тоже, потому что, естественно, приглашены не только студенты, это было бы дискриминацией профессорско-преподавательского состава.
То есть, а проход по студенческим билетам?
Да, проход, как всегда, свободный.
С хорошими зачетками.
Как всегда, да-да-да, только от хорошистов или, наоборот, троечников, чтобы, так сказать.
Да-да-да.
Да, приходите, троечники. Нет, проход, естественно, для всех открыт. Вот, и я надеюсь, что, конечно, и уверен, что будет очень много и преподавателей, и студентов, и ректоры московских вузов будут на богослужении, и замечательно, что вот эта традиция продолжится, и в этом году вот люди соберутся вместе в храме Христа Спасителя.
Владимир Романович, да. А вы как-то отмечаете Татьянин день? Вы же все-таки преподаете, вы профессор.
Ну как, я надеюсь, в данном случае, в этом году, точнее, я надеюсь, очень рассчитываю на то, что я в воскресенье просто буду в храме Христа Спасителя. Да-да-да.
Угу. Понятно.
Поскольку мне, конечно, это очень важно, и я надеюсь, что там увижу много знакомых лиц. Не только среди священнослужителей.
Мы как-то привыкли, что 25 января, Татьянин день, это такой, ну, чуть ли не персональный праздник Московского университета. Ну, по крайней мере, здесь
надо
в столице.
Надо отвыкать.
Вот, я хотел спросить, как в МГИМО, где вы работаете, как в МГИМО этот праздник, отмечается ли он, или все-таки есть какая-то другая дата?
Ну, я думаю, конечно, отмечается, но как, если говорить вот о верующих людях, то это просто люди приходят в храм.
У вас сейчас свой храм есть.
Да, у нас у МГИМО есть храм, он... В него, правда, очень сложно войти.
Почему?
Вот. Ну, потому что он всегда переполнен, и вот для меня это лично всегда проблема, потому что это, ну, храм, естественно, для меня очень дорог и важен, и там и служит мой духовник, и прочее. Но просто поскольку я с маленькими детьми приезжаю не всегда к началу службы, потому что им, в общем, не так просто еще выдержать вот все богослужение, то просто если ты приезжаешь не к началу, ты можешь не войти в храм, вот, а пробиваться там, через... Вот большую массу людей, ну, и как-то не очень хорошо, когда уже идет богослужение. Вот. Но, слава богу, строится храм, потому что сейчас там временный храм находится, хотя он довольно большой.
Да,
он довольно большой. Он, по-моему, у нас человек на 400-500, но он всегда переполнен, да. Вот. И на крещение уже даже, вот, скажем, молебен и освящение воды проходило в новом храме.
А я видел в интернете фотографии, как раз хотел спросить, вы говорите, во временном, а уже в интернете.
Да, но это, естественно, вот только на...
А хорошо, ну, все-таки, возвращаясь к МГИМО, какие вообще традиции у Университета международных отношений вот празднования Дня студента?
Алла Сергеевна, какие традиции у нас?
Вы знаете,
у нас наши с вами альма-матер, да.
Ну, наверняка же какие-то есть.
Все у нас хорошо, Леша. Я тебе после эфира расскажу.
У нас секретные традиции, да, которые мы маглов не посвящаем.
Да. У МГИМО в этом смысле не только Татьянин день, замечательный праздник, но и покров Пресвятой Богородицы, потому что это день рождения института.
Кстати сказать, вот совершенно верно. Для МГИМО, знаете, как-то, если уж говорить, что вот Татьянин день – это как в большей степени праздник Московского университета, то, наверное, для МГИМовцев, конечно, 14 октября, потому что это вот таким замечательным образом день, в который был основан институт. И поэтому для нас, конечно, ну, по крайней мере, для православных студентов, выпускников, преподавателей МГИМО, это очень важный день. И мы...
Владимир Романович, а вы сколько лет уже преподаете? Вот с какого
95-го года?
Ну, то есть 20 это... лет, то есть, возможно, и с юбилеем поздравить.
Кстати говоря.
Не задумывался, да.
Да. И что может быть лучше, чем сделать это в канун Татьянина дня? Сердечные поздравления.
Принимаю поздравления, подарки.
Хорошо. Вы за эти 20 лет видели уже не одно поколение студентов, да? А вот расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях, о том, что происходит. Вот есть ли, я не знаю, в чем они остаются прежними, в чем меняются, да, чем вам интересны нынешние? Почему вы до сих пор остаетесь преподавать, несмотря на то, что, ну, я знаю ваш график, это же, в общем, требует огромного количества сил.
Я, честно говоря, немножко удивляюсь всегда вопросом, почему там до сих пор, как будто это такой тяжелый и вообще такой сизифов труд, и, в общем, пора уже давно бросить. Да нет, это совсем не так.
А вот как?
Вообще, мне кажется, что мне сложно судить, так сказать, о каком-то большом спектре профессии, но преподавание – это, безусловно, интереснейшее такая штука, потому что ты, во-первых, ты находишь, ну, по крайней мере, для тех, кто любит и человеческое общение, да, и какой-то, так сказать, интеллектуальный вызов, вот, как потребность интеллектуального вызова постоянного.
А вы сталкиваетесь с вызовами, когда общаетесь со студентами?
Ну, с вызовами как-то все реже сталкиваешься, поэтому это, в общем, грустно. Нет, ну, это
я... То есть в начале их было больше, в 95-м году?
Это я шучу немножко, конечно. Нет, не то, чтобы их было больше, нет, просто, видите, у меня-то особенность моего начала преподавание заключалось в том, что я начал преподавать, будучи студентом 4-го курса, потому что я закончил институт в 96-м году. Вот, а в 95-м, вот, когда как-то вот я определялся, и мы вот с Юрием Павловичем Вяземским, тоже частым гостем вашей студии, говорили, я сказал, что вот я хотел бы остаться в аспирантуре и, может быть, как-то помогать на кафедре своей родной мировой литературы и культуры преподавать. А Юрий Павлович сказал, а чего ждать-то? Вот давайте и начинайте преподавать. И я помню, что я, значит, был очень вдохновлен, долго мучился, писал какие-то программы. Ну, я тогда интересовался вот историей церкви, мировыми религиями, богословием. Я что-то написал какой-то сложнейший курс вообще про все, так сказать, богословие, философия и прочее.
На кого же он был рассчитан?
Рассчитан, я думаю, ни на кого не был рассчитан. Он был таким, знаете, таким, видимо, таким дилетантским выплеском каких-то такой саморефлексии.
Хотел всего и сразу.
Всего и сразу, да. Я пришел к... У меня есть добрый знакомый, очень известный русский философ-индолог Владимир Кириллович Шохин. Мы с ним общались, и общаемся, к сожалению, в последнее время редко, но вот я пришел к Владимиру Кирилловичу, показал ему эти свои бумажки, он так доброжелательно их посмотрел, сказал, вы знаете, Володя, я вам скажу так, лучше всего слушаются биографии. Вот биографии слушаются очень, очень хорошо.
А у вас там, наверное, не было ни одной биографии.
Да какие биографии? Нет, у меня там трансцендентные, трансцендентальные были самыми простыми словами в этом тексте. Вот. А он сказал, что лучше слушаться биографии. Вот вы, знаете, возьмите 3-4 биографии каких-то людей, которые вам интересны. Я говорю, каких людей? Ну, говорит, подумайте. Вот. Ну, мы с ним стали говорить. В итоге появился курс, с которого я начинал преподавать, который до сих пор является моим любимым, хотя последние годы мне не удается его ввести. Это курс «Духовно-интеллектуальная основа западной культуры», который состоит из 4 биографий. Августин, Франциск, Фома Аквинский и Мартин Лютер. Вот. И, собственно, ну, они не сугубо биографии, то есть я не пересказываю, как сейчас бы сказали, статьи из Википедии.
Да? Это человек пейзаж, как убитого.
Ну, в общем, я, к сожалению, думаю, что не так, как убитого, конечно.
Ну, вот. Понятно.
Я шучу. Но, то есть это вот такой, в общем, попытка вот именно обрисовать вот эти, вот то, что заявлено в названии, да, «Духовно-интеллектуальные основы западной культуры», вот через биографии 4 людей сделать их, с одной стороны, живыми, таким близкими, чтобы студент увидел живых людей за этими именами из учебников, а с другой стороны, показать, как это влияло на становление мировоззрения, культуры, там, того, что называется там, менталитетом, как это формировало. Вот. И я был на 4-м курсе, а моими первыми студентами были студенты 3-го курса нашего факультета журналистики.
А как они к вам обращались?
Да, они обращались к мне, Владимир Романович. Вот,
и
только в аудитории.
Не только в аудитории. Я, в общем, как-то в студенчестве в основном учился. У меня не было, знаете, что там бегаешь, ищешь друзей со всех курсов, ну, тем более мы были все-таки старше. И это, конечно, очень смешило моих однокурсников, которые в коридоре сталкивались с тем, что мне там сдают какие-то работы на проверку. Владимир Романович, вот можно вам сдать. Но я просто помню, что я вот... Там, в общем, было много сложностей, не хочу вас утомлять рассказом, вот, но ко мне пришло, я не помню, 8 или 10 человек на первое занятие, и потом Юрий Павлович мне спрашивает, ну что, кто был? Ну, я даю ему список, он говорит, это элита. Значит, элита курса. Вот, и пришли ко мне.
А он тоже у них преподавал?
Ну, он, собственно, и преподавал, а тоже я преподавал. Вот. И там были вот ребята, которые стали моими друзьями. Это вот и Зара Мигранян, Зарубин Андрониковна, которая потом тоже осталась на нашей кафедре и преподавала много лет. Вот, культурологию. И, собственно, вот я как-то очень ярко вспоминаю именно вот этот первый год. Потом я уже вел семинары, будучи студентом 5-го курса, аспирантом, семинары там, по истории религий и прочее, и так далее. Поэтому вот у меня...
Ну, это такая...
Прекрасные воспоминания.
Эйфория от первого года преподавания. Сами студенты, на ваш взгляд, все-таки меняются как-то с течением времени?
Ну, конечно, меняются.
Вы сейчас экзамен же принимали.
Про экзамены лучше не говорить, конечно. Есть. Вот сегодня был очередной экзамен. Понимаете как? Есть вещи, которые меняются, вещи, которые не меняются. Я, в моем понимании, это, правда, результат не какого-то там системного анализа, скорее... ощущение плюс какое-то видение, да, но я думаю, что оно более-менее точное. Вот в любой студенческой аудитории, в общем, в любом, я думаю, вузе, но все-таки у меня есть опыт как бы столкновений там, со студентами в других вузах России, в нескольких там, американских и европейских университетах. Вот, я думаю, что всегда, там, правда, немножко другая система, поэтому, может быть, другое. Но вот если брать, в принципе, наши вузы, то всегда вот любую аудиторию можно условно подчеркиваю, разделить на три группы. Вот, я думаю, что где-то до 30% это те, кто может и хочет учиться, или, так скажем, хочет и может учиться. Где-то до 30%, но это может быть 10, 20, там, 30, в зависимости от конкретного набора, вот, тех, кто не хочет и не может учиться. Вот, ну и оставшиеся 40%, которые вот колеблются между этими двумя группами. То есть они могут примыкать к одной, к другой, в зависимости от предмета там, и прочее, прочее. Это не значит, что там первая группа – это хорошие люди, остальные, так сказать, негодяи, там, балбесы и прочее. Но просто в момент учебы, да, потому что есть вот люди, знаете, не хочу никого не обижать, с поздним зажиганием, но я просто много раз в жизни встречал людей, которые, скажем, в студенчестве, или там кто-то в школе валяет дурака, в университете становится там, да, mm-hmm. кто-то в университете, ну, так вот, знаете, там, занимается другими вещами, но потом вдруг там добирает самообразованием, там, и вообще там делает там какие-то стремительные головокружительные карьеры. Таких людей тоже много, и, в общем, тут, вот, а это здесь нет какой-то жесточайшей такой закономерности и связи одного с другим, такой безусловной, да, который исключает там возможности развития, если ты там был троечником в вузе. Вот. Но, в принципе, вот преподавательская оценка такая. Да. Ну, это к чему я говорю? Потому что это не меняется, на мой взгляд. Вот. А меняется все остальное. Меняется образование, меняется то, что называется фоновыми знаниями, меняется система преподавания. Мы выросли в такой линейной системе передачи знаний.
Это что значит?
Да, ну, такой прямой, да, там, и, хотя понятно, что современный университет, он совсем не средневековый, но все равно вот остатки, так сказать, вот такой средневековый, гутенберговой цивилизации, когда все рассчитано на прямую передачу знаний от преподавателя в форме там, лекции, студент запоминает, там, пересказывает и прочее. Вот сейчас это все очень стремительно меняется, потому что меняется сама как бы, философия образования, и мне кажется, что в этом смысле мы проблемой, я вот проблематизируя, считаю, что здесь сложность заключается в том, что практика очень сильно опережает наши попытки ее осмыслить. А что это значит? Это значит, что наши программы, то есть мы, то, что мы предлагаем студентам, да, оно часто, как говорят англоязычные люди, outdated, да, то есть это устарело. Устарело, потому что сейчас требуется уже другое, да, и люди не способны воспринимать таким образом.
Ну, да. Технологии тоже.
Можно, да. Технологии – это вообще отдельная статья. Вот. И здесь это связано с тем, что если мы возьмем там, ну, грубо говоря, 5 информационно-технологических революций, да, то мы с вами увидим, как между ними стремительно сокращается время, да, то есть там тысячелетие между первой и второй, там, ну, если брать там изобретение письменности, например, и книгопечатание.
Просто
да?
Применительно к образованию. Простейший пример. У меня есть знакомые, работающие в школах. Я знаю, что новые директора современные уже увольняют старых преподавателей в возрасте там от 60 лет, которые не способны работать с компьютером, не могут в учебном процессе использовать какие-то
технологии. Тоже, между прочим, большая проблема, потому что, с одной стороны, это, ну, странно было бы не работать на компьютере, с другой стороны, я очень надеюсь, что это, что в таких случаях всегда существует индивидуальный подход, потому что есть люди, которые, ну, пусть они, бог с ним, с этим компьютером, да, которых надо держать ради чего-то другого. Я-то все равно при всей вот этой нелинейности и прочем, я считаю, что пусть не на 100%, но вот этот контакт преподавателя со студентом, вот эта модель учитель-ученик, она, ну, не может быть убрана из образования, потому что тогда образование вообще станет чем-то, ну, принципиально другим. Не просто изменится, не просто там видоизменится, не просто там чуть-чуть, так сказать, сменится акцент или не чуть-чуть, а это вообще будет что-то совсем другое. Вот. Конечно, все равно такие изменения происходят, потому что вот, ну, это связано, это, во-первых, общемировая тенденция, а во-вторых, это связано, конечно, с распространением образования, потому что понятно, что когда высшее образование там, это удел не самой группы. Большой группы любого общества, это одно. Когда это приближается к 100%, да, это совсем другое. Это уже становится частью просто общей социализации, угу. И акценты волей-неволей смещаются.
Напомню, в эфире программы «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата. Вернемся к разговору буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».